военная операция. Что же случилось с опытным таежником? Этот вопрос волновал обоих, и Романа, и Степана. Даже для них было ясно, что следствие было проведено формально, а вернее даже, что его и не было на самом деле. Надо самим побывать на месте, найти бывшее его жилище. Возможно, там остались его рабочие записки, результаты его геологических изысканий, наверняка представляющие интерес для производственников-геологов. Так думали оба и твердо решили пробраться на место, попытаться найти хотя бы какие-то следы трагедии и попытаться разобраться, что же произошло. Но вначале надо было найти жилище Максима. Их знакомый Пахом Ильич, опытный охотник-соболятник, исходивший горы, подсказал. По всем ущельям и охотничьим участкам разбросаны охотничьи избушки. Большая часть их теперь пустует, некоторые совсем пропали, другие еле-еле живы. Но переночевать можно, а в некоторых даже и перезимовать. На Тегереке избушка стоит в вершине длинного ручья. Знаете, где длинный ручей? Вот-вот, не доходя водопадов, свернете по левую сторону и шпарьте по ручью вверх, пока не упретесь в кедрач. Там и избушка. В каком она сейчас состоянии, не знаю, но думаю, если подшаманить, вполне можно и соболевать». Собраться всем удалось лишь в начале августа, да и то отпросились у родителей всего на 3 дня. Долго и горячо обсуждали план действий. «Тайник надо искать», – убеждал Егор. «Там могут оказаться и ружье, и записные книжки. А тайник, скорее всего, вовсе не в избе, а где-нибудь в другом месте. Например, в пещере или дупле». «Где же ты найдешь дупло? В лесу сколько деревьев?» – кипятился Агафон. «Что, их всех просматривать? Ничего из этого не выйдет. Деревьев-то много, а дуплистыми бывают только тополя», – гнул свою версию Егор. «А тополя растут только вдоль речек. А дуплистых среди них раз-два и обчелся. Вполне реальная задача найти». Роман со Степой помалкивали, надеясь, что тайну гибели Максима поможет разгадать его жилье. Не может быть, чтобы там не остались следы. Тегерек встретил путников настороженной тишиной. Давно уже умолкли птицы, готовясь улетать в теплые края, и лишь неумолчный шум реки сопровождал 4 друзей на всем их пути. Егор и Агафон вели себя беззаботно, радуясь встрече с полюбившимся ущельем. Но Роман и Степан были более чем серьезны. Оба не забывали озабоченность Максима в последнюю их встречу и были твердо уверены, что Максим был убит бандитами, присутствие которых он чувствовал. А раз так, то надо соблюдать осторожность, быть начеку и помнить, что бандиты могут встретиться и им. Тайком от родителей братья взяли с собой ружье с патронами, заряженными жаканами. Они же посоветовали и Егору прихватить из дома также тайком малокалиберную винтовку. В какой-то степени разрядкой напряженности стала картина, возникшая в лучах утреннего солнца. Ночной туман над рекой стал рассеиваться, и как чудесное видение, и вдруг возникла пара лосей, стоявших на берегу Тегерека. Они спокойно взирали на путешественников, а потом, не торопясь и даже как-то церемонно и плавно, скрылись в прибрежном тальнике. «Какие красавцы!» непроизвольно вырвалась у Степана, а Роман добавил: «Вот тебе и разгадка, как можно прожить в тайге без магазина и огорода». «Да, лосей бьют все, кому не лень», – согласился Степа. «Пасечники и даже лесники, и егеря, обязанные охранять диких животных. Вот только как сохранить мясо летом, когда жара доходит до 30 градусов?» «А ты забыл наш домашний ледник? До середины лета в погребке снег долеживает». «Опытные таежники сушить мясо умеют, находят выход». Путники остановились около горки промытого песка на берегу Тегерека, где еще недавно они беседовали с Максимом. Не сговариваясь, ребята молча остановились, отдавая дань памяти человеку, который так быстро и внезапно вошел в их жизнь и стал их другом. Было тихо. Где-то щебетали птицы. Ветер слегка шумел в верхушках деревьев. Солнце светило так, будто никакой трагедии не происходило. Тем не менее, Роману показалось, что и ветер потихоньку плачет, а птички и река поют грустную песню. В унисон настроению ребят вдруг где-то рядом застонала, во весь голос закричала Желна. И голос ее печальный и тягучий, как звук певучий, но грустный зурный, разнесся на всю тайгу. Обычно саркастичный Егор на этот раз никак не комментировал, не сказал ни одного язвительного слова в адрес лесного лешего, как он раньше называл черного дятла. Из состояния транса всех вывел звонкий крик кулика, перевозчика, присевшего рядом у самой воды. Первым заговорил Агафон. «Если здесь кто и живет, то ходит очень осторожно», – заметил он, оглядывая поляну со всех сторон. «Нигде никаких следов человека». «Зато смотрите-ка, какой-то зверь наследил», – в тон ему ответил Егор и добавил с удивлением. «Какие-то они смешные следы, хотя и четкие». Кто-то бегал по мокрому песку, лапки маленькие, аккуратные, а впереди будто гвоздями песок истыкан. Кто знает, что за зверь? «Лиса, однако», – предположил Степа. «Какая лиса, если когти чуть ли не в ладонь? Вот загадка, живем в лесу, а разгадать не можем». Предположения сыпались одно за другим. Рысь, росомаха, даже бобер, хотя такого зверя здесь отродясь не знали. Рысь отвергли, мал след для большой кошки. Да и зачем ей когти выпускать на ходу? Она их наоборот втягивает. А вот если росомаха, ее никто из ребят не видел, может, она и наследила? Про следы забыли, углубившись в травяные дебри. И вдруг в зарослях мелькнула полосатая спина убегающего зверя. Барсук! Вот и разгадка странных следов. А коготки-то у него, пожалуй, больше медвежьих будут, заметил Агафон. Покопай-ка землю лапами без когтей. Вспомнили, что барсука упоминал и Максим. Видно, тот самый барсук, что не захотел дружить с геологом. Эх, Максим, Максим! У длинного ручья Роман разделил всех на группы. «Видимость здесь плохая. Идем порознь, подстраховывая друг друга. Остатки тропы кое-где сохранились, но в основном шли, проламываясь сквозь травяную чащу. Глянь-ка, заломленная дудка борщевика», – приметил Агафон, шедший в первой паре с Романом. «Да, это мог сделать человек», – согласился тот. «Причем недавно, и злом совсем свежий». Вскоре увидели и отпечаток сапога на сыром участке голой земли. И он произвел на обоих такое же гнетущее впечатление, как когда-то на Робинзона Крузо. Следы людоедов, высадившихся на его необитаемом острове. Еще более зловещая находка ожидала дальше. Зоркий глаз Агафона обнаружил среди кустов мордовика и борщевика заточку самодельный нож – из тех, что обычно изготавливают зэки в зоне, из напильников. «Неприятно брать, но надо приобщать в качестве возможного свидетельства преступления», сказал Роман, засовывая заточку в рюкзак. И чем дальше они продвигались, тем больше обнаруживали следы человека, и тем больше росла уверенность в том, что предполагаемая избушка может быть обитаема. Судя по примятой траве, «тропа явно хуженая, хотя и не часто», – сообщил Роман Егорке со Степаном, когда все собрались вместе. «Пихтач редеет, где-то уже близко кедровик, а значит и зимовье вот-вот будет. До охотничьего сезона далеко, так что в там явно не соболятник. А кто, мотайте себе на ус. Что будем делать?» «Как что?» – с некоторым возмущением отозвался Агафон. «Для чего же мы сюда пёрлись, если не для того, чтобы осмотреть хижину?» «Есть план», – сообщил Егор. «Мы с Агафоном парни деревенские, идем за шишками, просимся на ночлег, а вы вдвоем нас страхуете, спрятавшись в кустах». Риск явно был, но, скрипя сердце, братья согласились, и обе партии снова разделились теперь уже по другому принципу. Здесь уже росли кедры. Ах, какие красивые это были деревья! Старые, но еще могучие великаны, причудливые, как сказка, напоминающие лесных чудовищ. Корни и комель в наплывах, напоминающих лица бородатых великанов, а в одном из них дупло, где мог спрятаться человек и, сидя, например, переждать непогоду. Другой великан, уже обломленный, почти пень, никак не сдавался и пустил новые ветви почти от комля, хотя внутри ствол был пустой, и в дупле могли укрыться не менее 3 человек. «Вот, а говорили, что дупел не найдешь», – торжествовал Егор, «и в кедрах есть удобные дупла для тайника». Все сели передохнуть, подъем был тяжел. «Да, действительно, Егор прав», – подумал про себя Степа, но сказал совсем другое. «Говорят, если похоронишь человека в кедровом гробу, то он не гниет и лежит там мумифицированный». «Ну, если кедр свежий, пропитанный смолами, тогда, может, и мертвец забальзамируется», – предположил Роман. А Агафон тут же рассказал историю из прошлого своей семьи. «Мой дед, он жил в Александровке. Знаете такую деревню на Зыряновском? Так вот, когда ему исполнилось 75 лет, стал готовиться к смерти. Выдолбил гробовину из кедра, поставил ее на чердаке и говорил родным: «Положите, когда помру, иначе хлопот с покойником не оберетесь». Те молчат, значит, так и надо. А он живет себе, поживает, а тут прибегает кто-то из деревни: «Дед Емельян, Христа ради, одолжи домовину, бабка Лукерья померла». «Хоронить надо, не будет же она ждать, когда кто-то изладит». Деду делать нечего, отдал гроб, себе новый издолбил. И так делал 6 гробовин, пока в 7-й самого не положили на 95-м году, закончил Агафон. «Хорошо пожил твой дедушка», – отозвался Степа, а Роман добавил: «Да, был такой обычай у русских, вроде бы жутковатый, но практичный. Где же его в гроб в деревне срочно сделать? Покойник ждать не может, а так и родным хлопот меньше». Прошли еще немного, и вскоре показалась избушка – низенький примитивный сруб, сложенный из бревен и крытый корьем и насыпной землей, поросший густым бурьяном. «Тсс!» Роман, шедший первым, приложил палец к губам. «Кажется, мы пришли». Спрятавшись за толстыми деревьями, Степан с Романом наблюдали за действиями друзей. Слышно было, как те громко окликнули хозяев, а затем зашли в избушку. Некоторое время их не было. Томительное ожидание продолжалось совсем недолго. Вскоре оба присоединились к товарищам. «Избушка действительно обитаема», – запыхавшись, сообщил Егор. «Но сейчас там никого нет. 2 постели из тряпья, какая-то грязная посуда. Пепел в печке еще теплый, ушли недавно», – перебивая Егора, добавил Агафон. «Да, возможно, они где-то совсем недалеко», – согласился Егор. «Возможно, сейчас наблюдают за нами. Кто их знает, почему-то ушли и не откликнулись. Мы тоже не стали рыться. Неудобно как-то, раз здесь живут». «Правильно сделали», – одобрил Роман. «Вижу дупло», – вдруг воскликнул Егор. И не успели друзья окликнуться, как он подбежал к развесистому кедру и засунул руку в чернеющее отверстие. «Есть, что-то есть!» – крикнул он, и вдруг гулко одновременно с этим откуда-то со стороны ударил выстрел. Слышно было, как Жакан шлепнулся в дерево, отколов изрядный кусок древесины. «Ложись!» – крикнул Роман. Все упали, испуганные, но все было по-прежнему тихо. Нигде никого не видно, и он вполголоса отдал другой приказ. «Уходим!» В рассыпную все кинулись в лог, заросший высоченной травяной чащей. Среди топота ног и шума травяных дебрей еле слышен был приглушенный то ли возглас, то ли вскрик, которому никто не придал значения. Мало ли кто споткнулся или упал. Пробежав довольно много, стали собираться в кучку. И тут обнаружилось, что нет Агафона. «Ребята, кто видел Гошу?» «Да где-то там углядеть в такой травище. Он всегда отстает. Вечная тихуша», – сказал Егор. «Надо подождать, он сейчас подойдет». «Ладно, «Подведем пока итоги нашей разведки», – сказал Роман, когда все отдышались. «Избушка обитаема, и я предполагаю, что там живут люди, причастные к гибели Максима. Стреляли, я думаю, для острастки, чтобы нас напугать, чтобы убирались побыстрее. А больше сказать-то мне и нечего. Разве что решить вопрос, молчать или сообщить, куда надо, в сельсовет о том, что мы разузнали». «Погодите», – прервал Роман Егор. «Вот глядите, что я вытащил из дупла», – и показал сверток, обернутый в клеенчатую ткань. «Ну ты просто молодчина», – удивился Степа, – «и выстрела не испугался. Давай скорее показывай, что там». Быстренько развернули сверток. Там были тетради, исписанные геологическими выкладками. И теперь не оставалось никаких сомнений, что это дневник Максима. «Дома попробуем разобраться, что к чему. А если не разберемся, отдадим Арчбе, возможно, геологам. Эти записи пригодятся», – так решил Роман. И все с этим согласились. «Конечно, волнения еще не улеглись. Меня вот что удивляет», – начал Роман. «Если это бандиты, зачем они выдали себя выстрелом? Не лучше ли было тихо отсидеться, дождавшись, когда мы уйдем? Испугались, что мы что-то можем найти, например, в дупле», – предположил Степа. «Хотели нас спугнуть и прогнать», – добавил Егор. «Погодите, я еще не все сказал», – вспомнил он. «Там в дупле еще что-то есть. Похоже, там мелкашка». «А, тогда понятно», – подвел итог Роман. «В любом случае теперь этим уркам остается только одно – уходить с этого места и искать себе другое убежище. А нам, кстати, тоже не стоит здесь задерживаться. Кто его знает, что на уме у этих бандитов? Да, но где же Агафон? Ребята, мы тут разглагольствуем, а ведь его, наверное, захватили бандиты», – вдруг догадался Степан. «Выходит, это он крикнул?» «Да, и я слышал что-то вроде вскрика». «И я». «Значит, Агафона взяли в плен? Что же тогда будем делать?» – спросил Роман, оглядывая свою поредевшую команду. Все молчали, и каждый чувствовал свою вину. «Конечно, можно идти в Столбоуху и докладывать в милицию», – вслух рассуждал Роман. «Кажется, не наше дело вступать в боевые действия против бандитов. Теперь нет сомнения, что эти люди убили Максима». «Похоже, так», – отозвался Степан. «Больше некому. Своими действиями они себя выдали. А товарища бросать нельзя. Это самое подлое дело. Я даже представить себе не могу, как буду смотреть в глаза его родителям. Вот что. Надо дождаться, когда стемнеет. Когда они заснут, попробуем вызволить Агафона. Не может быть, чтобы он нас не ждал». «Да, пожалуй, так и поступим», – согласился Роман. Долго выжидали они, тайно расположившись вокруг избушки уже в темноте. Все было слишком подозрительно тихо. Когда же Роман потихоньку приоткрыл дверь, стало понятно, что в избушке никого нет.